Затем я поехал в город Прикумск, Ставропольский край. Там я прожил у своей сестры месяц, проводил ежедневно собрания. Старшим пресвитером был Подгайский. То, что я услышал от Сычева относительно старших пресвитеров, мне хотелось проверить. Я спросил у местного пресвитера о Подгайском. Он мне сказал: «Подгайского как подменили. Он приезжает к нам и вместо Библии с кафедры читает газеты о достижениях советской власти. Нам тяжело это видеть, но сказать ему не осмелимся. А он побудет и уедет, не принеся нам никакого назидания». Пробыв 2 месяца в поездках, посетив многие церкви, я увидел, что брат, открывший мне правду о разрушительной работе старших пресвитеров, был прав. И все же мне очень хотелось услышать об этом от Иванова, который больше, чем кто-либо другой, знает тайну падения всех Б. Перед тем, как вернуться в Москву, я побеседовал с пресвитером Рязанской общины Болдиным. Но тут меня так встретил, что даже не разрешил передать привет. Настолько он добросовестно выполнял распоряжения своих «старших братьев» в кавычках, то есть уполномоченного Совета по делам религии и руководителей Союза. После всего этого я приехал в Москву. В молитвенном доме я встретился с Ивановым. Нужно сказать, что при нашем свидании, во время приема, меня на работу во всех Б, он проявил ко мне много внимания и сказал: «Мы будем большими друзьями». Поэтому я к нему обратился с открытым сердцем. Я ему не рассказал того, что говорил Сычев из Батайска, но сказал то, что сам видел за 2 месяца поездок по общинам. Кроме того, я напомнил ему, что дети Божьи страдали и сейчас страдают в лагерях, а вы здесь предали дело Божье, сказал я ему. Он долго слушал, а потом говорит: «Неужели ты видел одно плохое, а хорошего не видел?» В это время пришел дежурный и позвал Илью Григорьевича на длительный разговор. В эту ночь я передумал еще раз обо всем, что пережил, и о нашем разговоре с Ильей Григорьевичем. И я решил в другой раз как можно больше молчать, послушать, что он будет говорить. Я очень страдал за все дело Божье, которое оказалось в таком тяжелом состоянии. На следующий день мы опять встретились. Сели в уголок кафедры. Я ожидал, что он заговорит первый, и мы долго молчали. Наконец он не выдержал, похлопал меня по плечу и сказал: «Все знаем, больше, чем ты сказал, знаем. Но скажи, что делать? Что делать?» Он говорил это таким беспомощным голосом, что пронзил меня до глубины души. Мы опять замолчали. Он мне представился Самсоном, которому остригли волосы, выкололи глаза, связали руки и посадили в дом узников, а потом заставили крутить жернова. Я подумал, если бы его спросить: «Самсон, зачем ты мелешь на врагов народа Божьего?» то он бы сказал так же: «А что делать? Освободиться у меня нет силы. А если не буду молоть, меня убьют. А я жить хочу». После этого свидания и молчаливого конца нашей беседы мы простились, и я до сего дня с ним не встречался. Находясь в Москве в декабре 1957 года, я имел встречу с 85-летней сестрой-старицей Пелагеей Ивановной Ивановой, уроженкой Рязанской области. Эта сестра, бывая на родине, посещала нашу общину в селе Иванково и своим присутствием всегда приносила благословение, так как была способной труженицей на Ниве Божьей. Она работала диаконисой 30 лет с покойным Павловым. Многие души она приобрела для Господа своими беседами, посещениями. По окончании длительной беседы о всех благословениях, которые мы имели в прошедшие годы, она вдруг сказала: «А я не согласна со всех Б и его действиями». Меня это удивило. Тогда она рассказала, как приглашала Житкова и сказала ему: «Зачем вы соединились с властью, чтобы идти против истины? Ведь написано: дружба с миром есть вражда с Богом. Кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу». Он мне ответил: «Пелагея Ивановна, если бы мы не согласились, нам бы собрания не разрешили». «А нужны ли Господу такие собрания, где нарушается Его Слово?» – говорю я ему. Саул некогда говорил Самуилу: «Скот, который мы оставили, волов и овец, мычащих и блеющих, мы оставили в жертву Господу». Но Самуил сказал Саулу, что Господу нужно послушание. Непокорность – такой же грех, как и волшебство, и непослушание – то же, что идолопоклонство. Яков Иванович молчал. Очевидно, трудно было ему возражать истине. Тогда я ему сказала: «Не будет вам благословения за то, что вы, нарушив волю Божью, согласились с миром сим разрушить дело Божье. Господь отступит от вас и разрушит дело ваше». В 58 году я приехал в Рязань. Зная состояние зарегистрированных церквей, подвластных уполномоченным, а народ Божий еще не понимал этого, я начал работать среди незарегистрированных общин. В Рязани, в домике, где я жил, 3 раза в неделю собиралась вечерами молодежь и некоторые пожилые братья и сестры для духовно-назидательных собраний. Старшим пресвитером по Рязанской области был Булгаков Григорий Тимофеевич. В 60-м году мы с ним неожиданно встретились. Он сказал: «Я рад тебя видеть, Сергей Терентьевич». «Почему?» – спрашиваю. «Да как же, мы сейчас с Петром Александровичем Ивановым, пресвитер из города Касимово, были у уполномоченного, и он сильно ругал меня за то, что ты проповедуешь в незарегистрированных группах Рязанской области». Булгаков долго журил меня за это. В конце я ему сказал: «Григорий Тимофеевич, давай поговорим о чем-нибудь назидательном». «О чем нам с тобой говорить?» «Да хотя бы о пророке Ионе вспомним, которому Господь повелел идти в Ниневию проповедовать, а он не послушался и поехал в Фарзис. А потом мы знаем, что его постигло за это непослушание. Нарушать повеление Божье о проповеди Евангелия я не желаю, ибо это не останется безнаказанным». И Господь заставил говорить ослицу человеческим голосом. Григорий Тимофеевич оглянулся туда-сюда, возле нас никого не было. Сказал: «Да, уполномоченные хитро действуют. Сколько бы им нужно было сыщиков, чтобы наблюдать за нами, они это делают через нас». В скором времени Булгаков привез положение 60-го года. Он собрал церковный совет, пригласили и меня, хотя я в совете не состоял. Булгаков прочитал этот документ. На всех присутствующих, кроме пресвитера, положение произвело потрясающее впечатление. Все молчали, никто не хотел говорить. Тогда Булгаков сказал, что если мы не примем и не подпишем этого положения, то собрание нам закроет. А если проведем его в жизнь, то собрания будут проходить так же, как проходили до сих пор. Мне невольно вспомнили слова сестры Ивановой: «А угодно ли Господу такие собрания, где Слово Божье нарушается?» И я попросил слово и сказал: «Давайте напишем во всех «Б» «приняли к сведению» и тем ограничимся». Но местный пресвитер Болдин говорит: «Сергей Терентьевич, если мы положение примем, кто же посмеет его нарушить?» А Булгаков сказал: «Только к неуклонному выполнению и руководству должны мы принять новое положение». На следующий день собрали они 20-ку и убедили ее подписать положение. Булгаков уехал со спокойной совестью, что выполнил свой долг. После этого в Рязанской церкви произошло разделение. Отделилось около 40 человек. Конечно, всем было понятно, что разделение вызвано новым положением. Я считал, что отделяться рано, нужно поработать среди зарегистрированной церкви, чтобы было всем понятно, что из себя представляют антиевангельские документы. В один из дней, когда я усиленно молился, чтобы Господь удалил это разделение, я услышал голос свыше, который мне сказал: «Пойди в собрание и прочитай из 17 главы Евангелия Луки». Я думал, идти или нет, но голос повторился 3. Меня объял такой страх, что я боялся заглянуть в эту главу. В воскресенье прихожу я в зарегистрированное собрание и прошу пресвитера оставить церковный совет, что он и сделал, и читаю им, а там написано: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море». Они попросили меня разъяснить это место. Мне оно было совершенно понятно, но по их просьбе я стал пояснять. Представьте себе такую картину. В молитвенном доме в узком проходе между скамейками положили грязный большой камень, и всякий проходящий спотыкается и пачкается. Но пресвитер сказал бы: «Нельзя убирать камень. Его положил уполномоченный. Если уберем, то нам закроют собрание». Если бы это был обыкновенный камень, то ради сохранения собраний с неудобствами можно было бы смириться. Но новое положение – это грязный камень, который препятствует нам исполнять волю Божью, поэтому нам нельзя с этим смиряться. Председатель же церковного совета Быков считал, если положение разработали наши старшие братья, то мы должны его принять. Они отвечают перед Богом, властью и всем народом за этот документ. И он крепко ратовал за него. Уполномоченный, утверждая Быкова председателем церковного совета, мало его знал и после решил заняться его воспитанием. Он вызывал его к себе и постепенно открывал, в чем состоит задача современного руководства церковью. Не допускать детей в собрание, не говорить призывных проповедей, чтобы молодежь приобщалась к культуре, посещая кино и тому подобное. И когда он его пригласил в четвертый раз, то откровенно сказал: «Мы идем к коммунизму, и дело религии нужно сворачивать». И только тогда у Быкова открылись глаза, и он понял, какой вред приносит церкви новое положение всех Б, и что оно ведет церковь к разрушению. Подчинив себя уполномоченному, она лишилась своего главы, Христа. У него созрело решение открыть все это церкви. Он собрал всю общину и заявил, что председателем церковного совета больше не будет. И когда он объяснил причину, у многих открылись глаза. Церковь пришла к единодушному решению – положение устранить и отказаться от вмешательства уполномоченного, начать служение по Слову Божьему, невзирая ни на какие последствия. После этого в Рязани произошло объединение, и вся церковь единодушно служила Господу. Сразу же крестили тех, кому отказывал уполномоченный. Уполномоченный донес об этом в райисполком. Через полгода в собрание пришли секретарь райисполкома, начальник милиции и прокурор и заявили, что наше собрание по постановлению облисполкома закрыто и приказали, чтобы мы не собирались. Мы им ответили: «Если вы здесь закроете молитвенный дом, то мы будем в 20 местах собираться, но собраний своих не оставим». Они не тревожили нас еще полгода. В 61 году дошло до нас первое послание инициативной группы. Некоторые служители приняли его с опаской и даже хотели сжечь. Когда я прочитал послание, сердце мое возрадовалось, и я благодарил Господа, что он возбудил братьев, полагая души свои, выступить на борьбу с нечестием и отступлением. Получив второе и третье послание, я прочитал их в церкви и призвал всех детей Божьих присоединиться к этому движению. Для связи с братьями инициативной группы церковь избрала меня, и вскоре Господь позволил мне встретиться с дорогими братьями Геннадием Константиновичем Крючковым и Александром Афанасьевичем Шалашовым. Они предложили и мне принять участие в этом святом деле. 23 июня 1962 года мне впервые пришлось присутствовать на братском совещании оргкомитета в Москве. С этого времени Господь по милости своей благословил и меня совершать труд благовестника в числе служителей оргкомитета. Я посещал многие общины со словом назидания и утешения. Однажды мы с братом Быковым посетили детей Божьих в районе города Шацка Рязанской области и провели ряд благословенных собраний. После одного из собраний, когда все разошлись, к дому подъехала легковая машина. Вошел незнакомый человек в штатском. «Откуда вы будете?» – обратился он сразу ко мне. «Из Рязани». «Предъявите ваш паспорт». «А вы имеете право паспорта проверять?» – спросил хозяин. Он достал из кармана удостоверение и показал нам. Брат читает вслух: «Полковник КГБ». «Я нахожусь в своей области и паспорт с собой не взял», – сказал я. «Вам придется проехать со мной до района», – приказал сотрудник КГБ. Машину ввел председатель колхоза, а мы с полковником беседовали. Приехали в Шацк. В помещении КГБ на втором этаже меня пригласили сесть в конце длинного стола, покрытого красным сукном. Вскоре правую и левую сторону стола заняли сотрудники КГБ. Их было 6 человек, в том числе и прокурор города. Он сел рядом со мной. Начался допрос. «Как вы сюда попали?» «Я христианин, и здесь есть христиане, с которыми мы имеем общение», – ответил я. «Знаете ли вы, что по советским законам у нас запрещена миссионерская деятельность?» «Слышал я о таких законах, но я христианин и подчиняюсь закону Христа, который повелел проповедовать Евангелие и иметь общение с детьми Божьими. Прокурор после этого спросил: «Были ли вы судимы за вашу деятельность?» «Был», — ответил я. «Какое вынесли за это наказание?» 10 лет лагеря и 7 лет ссылки». «И вы не научились?» «Я никогда не научусь. Я христианин и желаю исполнять повеления Христа». Прокурор стал угрожать: «Мы за нарушение законов будем составлять дело». Я ему говорю: «Вот и хорошо. Значит, моя вина для вас ясна. Кто я есть, для вас понятно. Начинайте составлять дело, я к этому готов». Они хотели припугнуть меня, но, видя, что я совершенно спокоен, пришли в замешательство. И здесь мне вспомнились слова Иисуса Христа: «И поведут вас к правителям и царям за меня, за свидетельство пред ними и язычниками. Не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». Матфея 10 глава, 18 и 19 стихи. Когда я вспомнил это, то встал и начал им свидетельствовать: «Господь по слову своему послал мне силу свыше, и я с ревностью им говорил. Своим неверием вы не устраните Бога. Бог есть, и хотя вы его не признаете, но придет время, как в этой книге написано, Библия была в моих руках, вам придется встретиться с Богом, и многие скажут холмам: «Падите на нас и покройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Что вы тогда скажете? Защитит ли вас неверие? Нет, оно вас не защитит. Вы будете несчастны. И пока есть время, опомнитесь, чтобы не подпасть вам под это ужасное осуждение». Сотрудник, сидящий слева от меня, слыша это, вскочил, побежал к двери и закричал: «Он нас агитирует!» Вслед за ним ушел другой. И так все вышли, последним удалился прокурор. С полчаса я сидел один, ожидая решения земного суда. Потом пришел полковник, который меня привез, и грозным голосом говорит: «Следуй за мной». Мы спустились вниз к дежурному милиционеру, и я просидел возле него еще 2 часа. Затем меня вызвал другой сотрудник и предложил написать расписку, что я сегодня уеду и никогда сюда не приеду. «Такой расписки я не напишу», — ответил я. «Почему?» «А вдруг я приеду? И тогда, выходит, я обману и вас, и себя». А 15 января 66 года меня осудили. До суда у меня была подписка о невыезде, но я выезжал на дело Божье, потому что я давал подписку, что буду вовремя являться к следователю. Братья Попов, Кудряшов уже были арестованы, а брата Быкова и меня под стражу взяли во время суда. По нашему делу было допрошено более 50 свидетелей. Меня обвиняли в том, что проводил собрание у себя дома и в Сысоевском лесу, что оказывал материальную помощь узникам, вдовам, сиротам. В ходе суда прокурор спросил меня: «Ваша община не зарегистрирована. Почему вы проводите собрание?» Мы просили зарегистрировать, нам отказали. В Евангелии сказано, чтобы мы не оставляли своих собраний. Вот мы и проводили. Во времена Нерона христиане в катакомбах собирались, а мы в лесах. Стыдно вам должно быть судить нас. 17 лет я отбыл в заключении. Меня по вашим законам судили. Потом по этим же законам реабилитировали. А сейчас снова по ним же судите», — ответил я. Прокурор далее пояснил мне: «Закон запрещает вам оказывать материальную поддержку друг другу. Это вам ясно?» «Это недобрый закон», — сказал я. «Христос велит помогать, и я должен исполнять то, что говорит Евангелие. Это основные заповеди Христа, и если я их не буду выполнять, то какой же я христианин? Сказано: вера без дел мертва. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Если мы говорим, что любим Бога, а брата своего не любим, то мы лжецы. Я хочу выполнять заповеди Божьи. Знайте, граждане судьи и все слушающие, что я эти заповеди буду исполнять. Если это нарушение советских законов, судите меня. За это я готов страдать. Но пусть все знают, что меня судят за то, что я исповедую Иисуса Христа. А он сказал: гнали меня, будут гнать и вас. И сегодня гражданин судья и прокурор, хотя и не хотят, но выполняют эти слова Христа и не могут изменить их. Мне 71 год. Уверовал я в юности, и с этого времени я проповедую Евангелие. За это я 17 лет был лишен свободы. Это еще больше укрепило меня в вере. Я всю жизнь чувствую заботу Бога обо мне. Этот суд – праздник для меня. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Поэтому у меня к вам, граждане судьи, нет никаких претензий. Я благодарю вас». Закончил я. Суд приговорил меня к 1,5 годам, Быкова к 2, а брата Попова к 3 годам лишения свободы. В 69 году я снова был в тюрьме. Арестовали меня в Воронеже. Я приехал туда рукоположить брата. В субботу вечером я был в доме верующих. Вдруг приходит человек, которого я до сих пор не знаю, и говорит: «Вас завтра арестуют», и ушел. Мысли мои побежали, может, ночью уехать. Там был еще брат, который мог рукоположить, но ночевал он в другом месте. А сам думаю: завтра соберутся и спросят, где Сергей Терентьевич. И скажут: уехал, сбежал. Тогда мой труд покроется позором. Господь дал мне сил остаться. Меня там действительно арестовали. Успел я только совершить молитву над братом, и тут пришла милиция. Брата в одну машину, меня в другую, и отвезли в КПЗ. Все время я переживал, что не докончил служение. Рукоположить-то я рукоположил, а наставления не дал. Вдруг открывается дверь, и в мою камеру вводят брата, которого я рукополагал. Я так обрадовался и говорю: «Хотя здесь, брат, служение закончим. Ведь я тебе не все сказал, что надо было сказать». Брату этому дали только 15 суток. Он отсидел, выслушал наставление и ушел на свободу совершать служение. Я очень радовался, что Господь дал мне закончить дело, которому помешали на свободе. Позже мне передали много приветов из Воронежа и говорили: «Знали все, что ты был предупрежден об аресте, но остался». Немного расскажу о суде. Правда, это был уже не такой суд, как раньше, когда нас судили заочно. На суде я не защищался, а свидетельствовал и говорил: «Этот суд я принимаю как должное, как необходимое, и какой бы мне срок ни дали, приму с радостью». Господь давал силы для победы на суде. В ночь перед последней речью мне во сне явился ангел и сказал слова из книги пророка Иеремии: «Смотри, не малодушествуй, чтобы я опять не поразил тебя». Когда нас везли на суд, нас было 5, 3 брата и 2 сестры. Я рассказал этот сон. Сестер это очень ободрило. Мне было очень тяжело сидеть в тюрьме, потому что там прокуренный воздух, а я больной. И там от всего этого я так ослаб, что меня на прогулку выводили под руки. Когда нас привезли в лагерь, меня привели в кабинет. По одну сторону офицеров человек 20 и по другую. Начальник спрашивает: «Голев, за что тебя осудили?» Я сказал статью и срок. «Ты скажи, за что?» «Я проповедовал Христа распятого». «А ты Бога видел, что ли?» — спросил самый злоязычный. «Написано в книге, которую я проповедую: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», — отвечая им твердо. «Знаю, что Господь со мной. Вам это может не совсем понятно. Так я докажу фактами. Вот все вы сотрудники лагеря. Вы знаете, что значит быть в лагере с 36 по 46 года. Там 5% живых осталось. А вот меня Господь сохранил, и стою перед вами как свидетель этого. А я человек-то больной, и я раньше не обладал хорошим здоровьем». Потом начальник говорит: «Какие у тебя к нам просьбы?» «Смотрит, я больной, старый, может, попрошусь, отпустите меня, пожалуйста». Я говорю: «У меня к вам 2 просьбы. Положите меня на нижней койке и поместите на 1-й этаж. Первую твою просьбу выполним, а вторую нет. Будешь на 2-м этаже, там займутся твоим воспитанием». Прихожу в отряд, а там только наверху койка свободная. Я занял ее. Тут входит дневальный и говорит, чтобы я шел к начальнику. Я пришел, а он мне объясняет: «Просил я уступить тебе койку внизу, а тот человек не соглашается. За непослушание я могу посадить его в карцер. Ты согласен?» Вот, думаю, работа начинается. Хотят, чтобы все знали, что не он его посадил, а я. Мне стало все понятно. «Нет», — говорю, — «не сажай его, я обойдусь. Этого он не ожидал. Потом меня в спецбольницу для заключенных отправили, где я пробыл 5 месяцев. В больнице я много беседовал. Здоровье, конечно, слабело. Я даже чуть не умер. Но Господу угодно было, чтобы я остался жив. Больше 5 месяцев не имеют права держать здесь, и меня отправили в лагерную больницу. А мне безразлично, где быть, а сердце наполняло радость. Пригнали в лагерь, я беседовал с главврачом. «Видите, я совершенно слабый, но радуюсь, потому что Господь со мной. Хорошо бы и вам познать Господа». Все остальное время врач относился ко мне хорошо, очень хорошо. Я даже тапочки носил, мне разрешили. Господь был со мной. 22 года с половиной я был в тюрьмах и лагерях. Это время было самое благословенное, несмотря на то, что я был очень слабый физически. Любящий Господь всегда и везде был со мной. Последнее свидание на земле. В конце января Дух Божий побудил меня посетить Рязанскую церковь. Побыв в общении с друзьями, я пожелал увидеть дорогого старца Сергея Терентьевича Голева. Местный пресвитер охотно согласился посетить его со мной и еще с одним молодым братом. И вот, пробираясь по переметенной снегом узкой улице Рязани, мы вскоре подошли к дому, где жил Сергей Терентьевич. Как всегда, двери его дома были гостеприимно открыты для всех. «Мир дому вашему и сердцу вашему!» Войдя, приветствовали мы дорогое семейство славного служителя Божьего. «С миром принимаем, братья дорогие!» ответила нам Дарья Васильевна, помощница Сергея Терентьевича. После такого простого и желанного приветствия всякому гостю в ее доме будет приятно находиться. «Брат мой», едва приподнимаясь на постели, с большой радостью отозвался Сергей Терентьевич. «Как я рад-то! Как вовремя ты пришел! Сам Бог послал тебя! Я же умираю! И как я молил Бога моего, чтобы он послал кого-нибудь из моих дорогих братьев-соработников, ведь попрощаться же надо! Я уже жду отшествия!» «Брат дорогой, Сергей Терентьевич», обнял я его, «умирай, родной мой, умирай! Сколько страданий и скорбей оставишь ты здесь, и сколько восторга ожидает тебя впереди!» «Вот», — со свойственной ему расстановкой продолжал Сергей Терентьевич, «время моего отшествия настало, и я жду, чтобы кто-то проводил меня Господу моему из моих братьев-соработников. Ведь я годы вместе прожил, плечо о плечо шел с ними, и вот Господь послал мне такого любимого, дорогого человека». «Брат мой», вытирая слезы и немного отдохнув, продолжал он, «мой кафтан весь износился. Я заканчиваю свой путь. Вот ты и скажи мне слова напутствия от всего братства и от служителей, с которыми я много потрудился. А потом я и тебе скажу, что Бог пошлет на сердце». Я задумался. Что можно сказать человеку, который прожил уже 80 лет, прошел столько ссылок, тюрем, столько перенес лишений, столько имел благословений в служении, исцелял больных, изгонял бесов. Я мысленно возвал Господу и сказал брату, что Бог положил мне на сердце. «Брат мой, Сергей Терентьевич, я скажу тебе то, что у меня на сердце. Скажу от всего братства, от соработников, братьев твоих, друзей. И пусть это свидетельство идет с тобой пред лицо Господа. Добрым подвигом ты подвязался. Мы провожаем тебя в отчизну небесную, и в наших сердцах останется память о твоем благословенном подвязании. Зная твою жизнь и видя преданное служение Господу, мы рады тому, что ты подвязался добрым подвигом. Иди уверенно на встречу с Господом. Он был с тобой, и потому в твоем хождении и служении не было отступления и не было остановки. Вся твоя жизнь была простиранием вперед. Течение ты совершил, и веру в Господа сохранил. Свидетели этому все мы и многие, получившие исцеление по твоим молитвам веры, потому что эти подвиги ты мог совершать только имея живую веру в Господа. «Оставляя нас, ты, брат, возможно, озабочен, как будет продолжаться дело Царства Небесного после тебя в нашем многострадальном братстве». «Да, брат, ты угадываешь», — ответил Сергей Терентьевич. «Думаю я над этим и крепко». «Ну так вот скажи мне, ты уверен, что дело, совершаемое тобой и братьями Совета Церквей, есть дело Божье, и что путь, по которому ты шел, и идут твои братья-соработники, это путь прямой, ведущий в жизнь вечную?» «Да, брат мой, я в этом не сомневаюсь». «Тогда скажу я тебе, будь совершенно спокоен и иди с радостью навстречу Господу твоему и нашему. Он заботится о деле своем. Есть у него кого поставить в ряды вместо тебя. Умирай спокойно». «Брат, какие дорогие слова ты мне сказал в конце моего поприща. Дай Бог, чтобы также засвидетельствовали и в конце поприща всех братьев-соработников и лично твоего», — с волнением в душе ответил старец. «А еще тебе лично пожелаю, брат Николай Петрович, будь верен до смерти и не пренебрегай никогда обличениями Божьими», — тихо закончил он. Я предложил склониться на молитву. «А вы не вставайте, вам не под силу», — сказал я старцу. «Нет, дорогой», — возразил он. «Помоги мне, я хочу преклонить колени перед моим Господом и в последний раз на этой земле помолиться с вами вместе». В короткой сердечной молитве он благодарил Господа за то, что он берег его все годы, и просил благословения на служение Совета Церквей, на остающееся братство, чтобы знамя истины несли, не опускали. Это было 30 января 1976 года, а 3 февраля утром Сергей Терентьевич тихо отошел в вечность. Николай Петрович Храпов.